Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Великий понедельник. Начало самой важной недели в жизни каждого христианина. И в этот особенный день, в этот особенный вечер, в светлой студии радио «Вера» вас, как обычно, по понедельникам приветствует профессиональный неофит. Меня зовут Александр Ананьев, и сегодня я хочу поговорить даже не о страстной неделе целиком. Хотя мы так или иначе практически в каждой программе, посвященной Великому посту, говорим об этих самых важных днях, о Страстной Седмице. Сегодня мне хочется поговорить об одном дне этой недели. Я поделюсь с вами своими соображениями, тем, почему я выбрал именно этот день для разговора. Однако сначала представлю своего гостя, своего собеседника, священника молодого, но очень опытного, и который, по крайней мере, пытается, у него получается объяснять сложные вещи просто и понятно. Клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Константин Кокор сегодня в светлой студии Радио Вера. Добрый вечер, отец Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, радиослушатели.
Поздравляю вас с началом Страстной Седмицы.
Спасибо.
Пусть каждый день, каждый час, каждая секунда этого дня пройдет не мимо, а именно в цель. Прежде чем я расскажу вам, почему я выбрал поговорить именно о Страстной Субботе сегодня, я хочу спросить у вас, а что для вас Страстная Суббота?
Наверное, день наибольшей концентрации. Вот как вы сказали, что суббота, она не может быть выделена от остальной Страстной Седмицы. Она и так выделена, но она не может как бы быть изъята из нее. Для меня вообще начало Страстной, сама Страстная – это некая такая точка отсчета, что ли, всего года, или кульминация, можно сказать, всего года. И поэтому суббота...
Именно Страстная Суббота,
именно Страстная, да. И вот сама суббота – это как, знаете, я бы сравнил конечная, нижняя точка каньона. Вот Христос сходит в ад, вот эти все вот события, и мы понимаем, что сейчас происходит кульминация, но в это время ты стараешься сконцентрироваться на, вот, на этом, но тебя много чего отвлекает. Мы же в этот день еще освящаем куличи, у нас много всяких забот, исповеди, люди приходят, которые, например, весь год отсутствовали. И вот здесь вот некий происходит некий разрыв. Разрыв, потому что ты хочешь быть в дне покоя, в дне вот этой сосредоточенности, а не получается, потому что события сами, как в Евангелии, помните, они разворачиваются очень быстро, и иногда это, к сожалению, уводит от главного.
Спасибо вам огромное. У меня сразу есть огромное количество вопросов и комментариев относительно исповеди в Великую Субботу и куличей в Великую Субботу с крашенными яйцами, mm-hmm. которые мы едем освещать на трамвае. Причем каждый вопрос должен начинаться словами «Отец Константин, но это же в корне неверно». Но я оставлю это на финал нашей программы, за которую, как мне кажется, мы постараемся поговорить о таких вещах, благодаря которым станет понятно что-то очень важное, в первую очередь мне. Смотрите, почему я решил поговорить о Страстной Субботе? Вот именно в этом году, а это моя, получается, пятая всего лишь Страстная Суббота, первые две я не помню вообще, как-то вот это было недавно, но, видимо, столько дел и столько событий, что я просто стер с памяти. А вот лишь в этом году я осознал одну очень важную штуку. Раньше для меня Страстная Суббота была, знаете, чем? Я это понял несколько дней назад, я не лукавлю, я просто спешу поделиться своим ощущением. Она была для меня чем-то таким, подобным 31 декабря в детстве, когда мы готовились к новогодней ночи. Причем ты был маленький, и обычно тебе не разрешали засиживаться допоздна. И вот новогодняя ночь был единственная возможность провести ночь, хотя бы часть ночи с родителями за праздничным столом. По телевизору всегда шли какие-то крайне интересные вещи. И вот ты готовился к этому празднику, и, пожалуй, что 31 декабря был более праздничным, чем 1 января. Ну, это был уже праздник. Такое предпразднество с суетой, когда мама резала салаты, пахло жареной курицей, там, картошка какая-то в сыре запекалась. Это было прекрасно. И для меня долгое время вот Великая Суббота была таким предпразднеством, когда была какая-то вот радостная суета с этими пасхами, с яйцами. Мы ехали в храм, обнимались со священником, у всех радостные лица. А потом, видимо, время такое. Я вдруг осознал, мне накрыло понимание того, что Великая Суббота — это, как бы объяснить, единственный день в году без Христа. Потому что Христос умер в пятницу. Христос воскреснет в воскресенье. А в субботу ты просыпаешься утром и как-то думаешь, что вот по привычке ты можешь обратиться ко Христу, к самому родному человеку, да, к самому близкому. А его нет. И так ли это? Ну, в каком-то смысле так. А если так, то о каком празднике можем говорить? И вот в этом смысле, что это за день? День скорби? День радости? День тишины? День без Христа? Что это? Мне очень важно стало понять, а что это за день? Давайте начнем с того, что действительно, ли Христа в субботу нет?
По ощущениям, я соглашусь. Наверное, это единственный раз в году, когда ты понимаешь, что, согласно мнению церкви, он спускается в ад, и тебя в этом аду нет. Ты еще здесь, на земле, и как бы как будто он уходит, но говорит, ну, я скоро вернусь. Да, вот вы ожидаете воскресенья, немного потерпите, займитесь своими делами, но вот мне раз в году нужно сойти в ад. Но по учению церкви, по богослужебному такому настрою, мы-то призываемся быть с ним даже в аду. Я сейчас вспомнил замечательную статью отца Георгия Чистякова под названием «Нисхождение в ад». Это статья, в которой он рассказывает о своем трагическом опыте в одной из больниц детских, где он общался, причащал, соборовал, был рядом с детьми, которые умирали от онкологии и других страшных болезней. И вот он рассказывает и перечисляет детей, которые вот недавно были живы, потом которые умерли. Он говорит, вот по сути это и есть нисхождение в ад, и заключает свои вот эти размышления тем, что говорит о необходимости быть со Христом там, где он побывал. Мы как бы отпускаем его и говорим, ну пускай он пойдет в ад, да, мы его отпустим, будем здесь ждать, а нам-то нужно с ним туда спуститься. Он-то бы хотел, чтобы мы почувствовали радость от того, что он спустился, необходимость вот этого нисхождения и проповеди там находящимся людям. А может быть, с другой стороны, Великий пост для меня всегда время каких-то искушений, каких-то вещей, которые ты не можешь контролировать, и я считаю, что это замечательно, потому что часто мы от поста ожидаем каких-то побед. Вот мы себе загадываем и ставим задачи. Вот я не буду есть, я не буду пить, я не буду спать, я буду ходить, я буду молиться и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг проходит 2 недели после вот этих задач, поставления этих задач, и люди приходят все абсолютно, говорят, я все ем, я все смотрю, я вообще не молюсь, я вообще не понимаю, зачем мне пост. И мы все падаем и понимаем, что вот это наша горделивость, это наше желание, так скажем, попоститься, по сути, ради самих себя. Оно очень быстро разбивается, а то, что Христос нас любит любыми и показывает, что пост-то на самом деле, он может быть вообще другим. Это как раз вот это вот нисхождение в ад, когда обстоятельства вокруг Христа, когда люди вокруг Него, толпящиеся вот в евангельских событиях, они начинают вести себя по-злому, завидуя, превозношаясь, стараясь его в чем-то уличить, да, там события, как в воронке, вдруг начинают быстро очень вот раскручиваться, и, казалось, мне кажется, даже ученики, они не успевают последовать за этими событиями, поэтому Христос с них как-то по-другому спрашивает. Он им говорит, но понимает, что они до конца-то понять этого не могут. Он им уже несколько раз говорил, что мне придется умереть, но они никак этого понять не могут, даже после воскресения. Поэтому я думаю, что наше мироощущение должно меняться из года в год, и именно в субботу, конечно, оно должно достигнуть своего пика не как ожидание воскресения, а как нахождение со Христом там, где Он сейчас. Как говорил Достоевский о том, что если мне даже не докажут, что Христос не Бог, я все равно останусь со Христом. можно перефразировать, что если Христос сходит в ад, значит, нам тоже нужно спуститься в ад, потому что Он там ради тех родственников наших, ради друзей, которые, может быть, там оказались, ради тех людей, которые были там и не смогли встретить Христа. И меня всегда потрясает икона Воскресения, самое древнее ее изображение, и это как раз разрушение ада, нисхождение в ад. Вот насколько глубоко чувствовала древняя церковь победу смерти, победу жизни над смертью. Это, казалось бы, на воскресенье должно как-то по-другому быть, а там именно вот эти замки, скважины, значит, для ключей, ключи опять же какие-то, и все это вот вдрызг Христом разбрасывается, и Он восстает оттуда, да, вот, и как некий победитель. Или вот эти древние иконы, где Он дает руку Адаму и Еве, двум старичкам, которые все это время его ждали. И это настолько, по-моему, умилительно, что главная весть, наверное, христианства не в том, что Бог с тобой, когда тебе хорошо, а что Он готов пойти с тобой даже до глубин ада, не стесняясь этого, не стараясь как-то от этого уйти, не кичась, может быть, того, что Он есть Бог, а полностью сосредоточившись на вот этом спасении.
Знаете, что меня больше всего поражает в этих иконах, о которых вы говорите, сошествие в ад, то, что Христос протягивает руку к тем, кто находится в аду, а они ему руку не протягивают. Вернее, они ему руку протягивают, но он держит их. Знаете, если я протяну вам руку, да, я возьму вас за ладонь. А Спаситель держит за запястье человека. Как будто бы у человека нет то ли желания, то ли возможности взять Христа за руку. Даже находясь в аду. Я вот этого никак не могу понять.
Мы часто, как мне кажется, нивелируем значение слова «спаситель». Вот спаситель, он же спасатель. То есть, как мы, понимая, что сами себя, как Мюнхгаузен, вот за волосы из болота не вытянем, мы понимаем, что нам нужна чья-то рука. Поэтому Христос, Он спасает именно человека. То есть, сам человек никогда бы оттуда не вышел. Но по учению святых отцов и вообще по учению церкви, за дверью гроба, то есть после смерти, нет покаяния, как деятельного исправления жизни. Умершая душа может лишь направить волю на то, чтобы спастись. Но она почти полностью зависит от людей, которые ее поминают в этой жизни. Почему так важно поминать людей там не только на 3-й, 9-й или 40-й дни, или в годовщину, а вообще каждый день своей жизни? Потому что они полностью зависимо от воли Бога и от воли тех людей, которые остались. Как вот человек приходит в этот мир, он полностью зависит от людей его окружающих, как они с ним будут себя вести, чем будут кормить, как будут ухаживать. Точно так же душа, расставшись с телом, она зависит. И Христос, наверное, держит за запястье, потому что, наверное, и некоторое неверие, и некоторое чувство недостоинства того, что на самом деле я заслуживаю этого спасения, да, потому что Адам и Ева, помните, как есть изображение, плакали горько у ворот рая. То есть, может быть, это и некое такое чувство того, что да не надо, может быть, и не надо.
Это в каких-то захватывающих триллерах, знаете, там в каждом втором есть сцена, где там она висит над пропастью, а он ее держит. Она говорит: «Не держи меня!» «Упадем вместе, отпусти меня». Она отпускает руку, а он ее держит за запястье. И пока у него хватает сил держать, он ее держит. А потом он как бы не может ее удержать, и она срывается. Или же он вытаскивает ее, не знаю, по-разному. Но у меня такое впечатление...
Там тоже, наверное,
так. Да. Вот я все пытаюсь разгадать вот эту историю. Прежде чем мы сейчас уйдем на короткую перебивку, хочу поделиться с вами психологическим, даже не наблюдением, скорее таким страничкой терминологии. Спаситель и спасатель в психологии — это разные вещи. Спасатель — это тот, кто рвется тебя спасать, когда тебе это вообще не надо. Есть такие, знаете, женщины, вот особенно женщины этим страдают.
Да,
я за тебя там жизнь положила, я тебя сейчас... Ну, а тебе надо ровным счетом другу, тебе надо, чтобы тебя просто в покое оставили, ты сам разберешься, как бы не надо меня спасать, да? Спаситель — это тот, кто не может не откликнуться на крик «помогите». И вот тогда он приходит и помогает тому, кто хочет, чтобы ему помогли, кто в этом нуждается. И это две абсолютно разные психологические даже модели. Спасателей среди нас неразумных гораздо больше, чем
конечно.
Спасителей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Вопросы неофита» на радио «Вера». Священник Константин Кокорок, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, я Александр Ананьев. Говорим сегодня об очень особенном дне. О дне, когда не поется херувимская песня, когда она заменяется текстом, который мы слышим только один раз в год, да молчит всякая плоть человеча и достоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет. Великая суббота, что это за день, какие смыслы этого дня от нас всегда ускользают, что следует делать, от чего следует воздержаться, и как прожить этот день так, чтобы ни о чем земном не помышлять, если, конечно, такое возможно. Вы упомянули о, наверное, самом важном смысле этого дня. Это день, когда Спаситель спускается в ад. Откуда мы это знаем? Дело в том, что в четверо Евангелия не сказано ничего о сошествии Господа в ад. Там говорится только о смерти и о воскресении на третий день. Сошествие в ад в четверо Евангелия практически не упоминается. О нем говорится лишь в посланиях апостольских, причем довольно кратко. Вместе с тем, в богослужении Великой Субботы вот именно это сошествие в ад описывается в таких подробностях, в таких мельчайших нюансах и деталях, что возникает вопрос: хорошо, а откуда мы все это знаем? Неужели все из апокрифов?
Ну, не все. Там, смотрите, несмотря на очень краткие такие высказывания апостолов, у апостола Петра два, у апостола Павла, есть еще очень важные такие заметки. Например, послание к римлянам: «Кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести?» Или послание к Ефесянам: «Он и не сходил прежде в преисподние земли». Послание к филиппийцам: «Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Это помимо Петровых, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, ибо для того и мертвым было благовествуемо.
Но и Спаситель тоже говорит своим ученикам: как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи.
Да, совершенно верно.
Вот это единственное место в четвертой Евангелии, по сути.
Мне кажется, сами Евангелия, они концентрируют внимание на земной жизни Спасителя. Помните, когда происходят события Великой Пятницы, распятие, смерть, погребение, они фокусируют внимание на том, как это происходило на земле. Само осмысление, само богословие сошествия в ад, оно как раз появляется у апостолов, которые по скриптам начинают, да, вот это все, так скажем, разворачивать перед христианами. Действительно, вы упомянули апокрифы в Евангелии, протоевангелии от Никодима есть об этом информация, но шире всего это раскрыто как раз в богослужении. Богослужение и у святых отцов, которые односторонним порядком, полностью, будучи в этом уверены, говорят о нисшествии в ад. И здесь много причин об этом говорить, например, о том, что Спаситель пришел спасти всех абсолютно. И множество душ, множество людей после события грехопадения, все абсолютно попадали в Шеол, в место отсутствия Бога. И поэтому Христос, дабы спасти всех, должен был сойти в преисподние земли, как он об этом говорит, да, в недра вот этой земли. Кстати, некоторые понимают это буквально, да.
Что его похоронили.
Да. Даже в символе веры, когда мы говорим о том, что и распяше, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, мы можем говорить о том, что не просто погребено было тело, но о том, что как раз здесь имплицитно говорится о вот этом сошествии в ад. Поэтому свидетельства есть, не сказать, что они прям такие обширные, как мы отметили, но при этом церковь очень деликатно относится с любым словом Писания. И поэтому это, если появляется в словах двух первоверховных апостолов, в осмыслении церкви через богослужение, в тех же апокрифах, опять же, церковь не все апокрифы считает полностью ненужными и неточными. Да? Часть из этого входит действительно в традицию церкви, на чем, например, построены некоторые праздники. Поэтому здесь это точно абсолютно было, и церкви это как раз вот осмысляется в сам день субботний через богослужение.
Я не планировал задавать этого вопроса, но я вспомнил, что он у меня есть. Зачем Христос спускается в ад? Есть мнение у меня, что он спускается в ад, чтобы спасти тех, кто жил раньше, потому что тех, кто живет сейчас, в день его страшной смерти, и тех, кто будет жить потом, нас с вами, живущих в 21 веке, он спасает вот этой страшной смертью. И получается, что те, кто жили раньше, как будто бы остаются за скобками этих событий, и они уж в аду, и их уже никто не спасет. И вот для того, чтобы спасти тех, кто был раньше, он и спускается в ад. Действительно ли это так? Действительно ли он спускается за теми, кто был в прошлом?
Да, безусловно. То есть, как мы говорим, он для проповеди спускается, для спасения, для того, чтобы благовествовать им вот это освобождение от ада, преисподней, тления, смерти, греха, власти дьявола, порабощения буквально дьяволу. С другой стороны, Бог пришел для того, чтобы полностью быть человеком. И для того, чтобы пережить все человеческое, он должен до конца пойти с человеком, даже до смерти, как сказано, смерти крестной. Поэтому вот это сошествие в ад было необходимым условием спасения, которое включало в себя и восчеловечение, воплощение, и его проповедь, и его чудеса, и его притчи, и его смертную, значит, его смерть на кресте, и последующее вознесение, Пятидесятница и так далее. Поэтому здесь и по-другому было нельзя, если Христос пришел именно спасать, потому что каждый человек попадал вот в этот шоул, вместо отсутствия Бога, некую преисподнюю. И поэтому с воскресением Господа у человека появляется возможность спастись, она не автоматическая.
Почему ад в иконографии, особенно в древней, изображается в виде связанного человека?
Потому что он пленен, как мы вот поем это на Пасху, он пленен, кстати, он получается, что он персонифицирован, да, то есть он как человек буквально, есть ад отдельно, а есть дьявол, и как бы это вот такие два персонажа, которые, интересно, церкви обыгрываются как две личности, а не одна личность, да, а ад просто место. Поэтому ад — это же некое состояние, и поэтому, как, знаете, грехи иногда иллюстрируют в виде каких-то бесов, которые, например, там, не знаю, обжорство, лакомство, чревоугодие в виде какого-нибудь жирного беса и так далее. Потому что ад низвержен, ад связан, ад поруган, ад стал пустым, как мы поем на Пасху.
Но это же не совсем так.
Не совсем так. Мы дальше разворачиваем вот этот тезис о том, что он пуст, и говорим, что он пуст, если человек захочет его оставить пустым. То есть, как мы вот вы сказали про психологический аспект спасения, если человек сам хочет спастись. Поэтому Господь, безусловно, предоставляет эту возможность, но не насилуя природу человека, его желания, он дает человеку просто возможность пойти за ним. Был вопрос в истории церкви, кого Христос спасает. Это ветхозаветный праведник или вообще все праведники от начала мира, потому что были же люди, которые старались жить по совести, пытались творить добро, убегать зла и так далее.
Да и сейчас есть.
И сейчас есть.
Некрещенные люди, которые живут так, что иным христианам и не снилось,
конечно,
их очень много.
Конечно. И, кстати, очень часто это становится, таким препятствием, что люди приходить в храм. Они говорят, знаете, я вот знаю верующих, которые так себя ведут, а знаю неверующих. И вот я выбираю последний, потому что меня это не убеждает позиция вот верующего человека. А на стенах некоторых храмов даже были изображения Платона, Сократа, Аристотеля, как таких христиан до Христа, как их называли.
Я недавно на стене Владимирского храма в Владимире, ну, в общем, самый старый храм, там, где барельефы вот эти вот, увидел барельеф Геракла, оказывается. Да-да-да-да-да. Геракл, побеждающий там кого-то, какого-то дракона там. Потрясающе, абсолютно. Все серьезно, Геракл, да?
Ну вот, ну то есть часть святых отцов говорила, что все-таки всех праведников и всех, так скажем, желающих спастись, Христос выводит из ада. Другие говорили, что только ту часть, которая относилась к Ветхому Завету, и вот я с этим не могу согласиться.
Получается, что если я попадаю в ад, конечно же, мне не хочется в ад. И страшно от этой мысли. Но я уж накосячил, попадаю в ад. Все равно Христос спускается за мной, поскольку там нету вот этого линейного времени, как у нас с вами. Он спускается в ад к каждое мгновение. Или же это неправильно так думать?
Христос, как вот мы поем в субботу, во гробе плотске, в аде же с душой яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христе, с Отцем и Духом вся исполняй неописанной. Он сходит за человеком, и он никогда не остановится ли это вот этого снисхождения. В том смысле, что событие это было единожды, но каждый раз мы понимаем, что ад уже другой. Он перестал быть тем местом, как вы сказали его, вот он теперь связанный, да, где человек...
Обреченным абсолютным.
Да, когда человек больше не может найти выход из этого положения. Я это очень часто сам себе иллюстрирую, как вот вы сказали о фильмах. Какой-нибудь маньяк заточил, не знаю, где-нибудь в колодезе или в каком-то доме людей, и вдруг приходит вот какой-то супергерой и оттуда всех спасает, да, и этот маньяк, он связан, все, он сдан, там, не знаю, в полицию или просто арестован, или там что-то с ним произошло. И Христос таким образом вот этот ад делает пустым. Но, опять же, как вот вы сказали, люди, наверное, пополняют это место. Еще возникает вопрос, насколько ад, как Шеол, значит, соответствует тому аду, о котором мы сейчас говорим. Ссылаясь на преподобного Иустина Поповича, сербского святителя, можно сказать, что это другой ад уже. То есть Шеол все-таки это не было именно преисподней адом в нашем смысле. Это было просто место отсутствия Бога. А в нашем смысле это уже некое место мучений. То есть и человеческая свобода получает другую какое-то другое измерение, другой смысл, потому что Христос избавляет тебя от ада, но если уж ты сам захотел этот ад, если уж ты сам все это для этого сделал, наверное, мучение будет там побольше, чем раньше.
Вот так вот задуматься, а если я окажусь в аду, конечно же, я захочу выбраться из этого ада. И вот вы сейчас пока говорили, я так еще про себя проговорил, думаю, ага, нет уверенности, Александр, вообще нет уверенности. Ведь сколько народу сейчас вот с нами в одной жизни живет реально в аду по разным причинам. От того, что там запутаться в каких-то прелюбодеяниях, заканчивая алкоголизмом, наркоманией, каких-то мук совести диких абсолютно. И это реальный ад, в котором люди живут вот здесь и сейчас. Причем выход из этого ада, вот он как бы, прекрати, приди ко Христу, все. Очень просто. Ты хочешь? Да нет, не хочу. Тебе плохо? Мне очень плохо. Так выходи, не буду. И это очень странно. Но это так оно и есть. И у меня есть немало моих состояний, из которых я знаю выход, но не выхожу почему-то. Угу. И этому у меня нет объяснений, но, может быть, во второй половине нашей программы мы их найдем. Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту вернемся к нашему непростому, но очень важному разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».